В итоге дрейфуем по течению на льдине. На льдине в форме драккара. Реку начинает схватывать лед. Подле берегов уже появляется молочная масса. Она протягивается метра на полтора и заканчивается тонкими кружевами. Все стволы и камни тоже окутаны в ледяной иней. В течении плывет шуга. Тонкие, пока что, как стекло, плитки льда начинают собираться в стайки и с легким треском уступают носу драккара. Еще день-два, и река встанет до самой весны. У нас тут континентальный климат. Жаркое лето и суровые зимы. Я надеюсь, что это означает также и то, что до самой весны будет царить спокойствие. Пожалуй, даже Ван Дикен не настолько глуп, чтобы ударить по побережью парусов в мороз и снег. А если он и решится, то не будет проблем. Вымерзнут в шатрах и куренях, поломают зубы о чистокол и местечек, и прежде чем я вернусь, на нем можно будет поставить крест. Но что-то мне говорит, что все будет не так просто. Я высматриваю лодку, поскольку это базовая часть моего плана. И тут даже речь не о том, что драккар начнет таять в открытом море, а я очнусь, дрейфуя на льдине. Тем временем мы готовим консервированное мясо на ледяных брикетах, пьем грифоново молоко с водой и сменяем друг друга на вахтах. Я ввел корабельные порядки. Нет необходимости следить за курсом, рулить или поправлять такелаж, а потому мы просто стоим контрольные вахты и убираем кают-компанию. Кормим лошадей и чистим трюм, выводим коней по решеткам, превращенным в сходни, и проводим их по палубе. Проверяем оружие, при свете аквариумов тренируемся в схватке на мечах, копьях и ножах или в рукопашную. Я показываю им техники подкрадывания к часовому, тихого убийства, обездвиживания. Преподаю основы саботажа и тактику малых отрядов. Нужно. Мы или спецотряд, или пятерка безымянных трупов. Потому я не даю им покоя. В ином случае в море мы выйдем группкой ленивых, рассорившихся пьяниц. Возникнут проблемы, будем трупами. Себе я тоже не даю отдыхать, тренируюсь со своими палашами и мечом. А прежде всего пытаюсь освоить песни богов. Именно тогда, во время тренировок в одиночестве на своих вахтах, без особого успеха пытаясь освоить чудеса, я нахожу трон. Происходит это в результате неудачной попытки поджечь издали сухое дерево. Попытки, что заканчивается половинчатым успехом. Потому что кое-что пламя все же охватывает, но вовсе не то дерево, в которое я целился. Не сумел увидеть, что именно, надеясь только, что не чей-то дом, но подходя, чтобы рассмотреть к кормовому штевню, я вдруг замечаю, тот поставлен по-дурацки, будто с запасом. Драккар отсылает к образу ладей викингов, но только до определенной степени. Он больше, он чрезмерен, как из оперы. На настоящих длинных лодках нет нескольких трюмов, лестниц или крытых помещений. Это были ладьи, не корабли. В случае шторма люди сбивались под полотняные тенты или под наброшенную на голову попону. Штевень не встает на высоту второго этажа. Здесь, на носу, борта встают мягкой линией, врастая в задранный штевень. На корме же материал вверх от палубы создает выпуклый выступ, охватывающий и борта, и торчащую балку. Как усиление это смысла не имеет. Идиотский волок льда, блокирующий доступ к корме. В какой-то момент я замечаю в нем абрисы более плотной материи, будто тень кресла, помещенного внутрь. Кресло или трона — с высокой спинкой и подлокотниками. Просто тень, сгусток с чуть молочными контурами. Я не уверен, действительно ли я его вижу. Осматриваю вросшую в корму глыбу льда под разными углами, даже приседаю подле нее, но во мраке зимней ночи не слишком много видно. В 6 утра я продолжаю назначать себе собачьи вахты. Мне хватает и пары часов сна, потому мне все равно. В «Морских котиках» мне вбили в голову, что командир берет худшую работу. В это время года солнце встает в половине восьмого, сейчас самое дно зимней ночи. Черное, ледяное и мертвое. Меня сменяет Грюнальди, от рыжей бороды которого отдает теплом трюма. Он приходит с двумя рогами горячего грифонового молока. Я беру свою порцию и с облегчением вхожу в уютную кают-компанию. Утром мы уже близко от змеиной глотки. После двух часов сна, настолько глубокого и тяжелого, словно я умер на миг среди тех мехов и одеял в своей каюте на корме, я встаю бодрым и готовым к работе. Может, я ищу одиночество, а может, просто избегаю Сильфаны? Пытаюсь оставаться командиром. Она красивая, если не считать этих черных глаз призрака. И с каждым днем, проводимым вдали от дома, все красивее. Красивая, гибкая и слишком молодая. И заинтересованная. А я всего лишь человек. Если мы превратимся в пару милующихся в Ахтерпике голубков, мораль рухнет, и с тем же успехом нам можно будет прыгать за борт. Потому я выхожу на палубу из своего одиночества, приветствуя Грюнальди кубком этого странного, но горячего, типа Гиннесса со специями, и приношу с собой топор. Один из наших длинных донаксов на полутораметровом топорище с длинной бородкой и массивным обухом. Таким можно снять с коня всадника в полном доспехе или разбить глыбу льда. Остальные вылезают на палубу, распрямляя после сна спины, сморкаясь за борт и дыша паром на морозном воздухе. Выходят и смотрят на меня с ошеломлением в черных глазах. Безумец с топором на рассвете. «Мне нужно кое-что проверить», — говорю я и замахиваюсь из-за головы. Слышен глухой звон, обух выбивает во льду круглый след, но больше не происходит ничего особенного. Я бью еще несколько раз под разными углами, с тем же эффектом.
«Рушим корабль?»
— бесстрастно спрашивает Сильфана, которая как раз выходит, кутаясь в шубу, на палубу, с куском сыра в одной руке и с кубком в другой.
«Он нам уже не нужен?»
«Напротив», — отвечаю я, взвешивая топор в руке. «Хочу, чтобы он сделался более управляемым». Ударяю сверху вниз и после второго раза во что-то попадаю. В какую-то магическую точку, помещенную в самой вершине ледяного валика. Раздается резкий стеклянный треск, потом второй. Паутина трещин покрывает глыбу, и лед рассыпается, как перекаленное стекло или кристалл. Превращается в кучу мелких обломков. Сугроб ледяной каши. И открывает трон. Высокий, со спинкой, вросший в штевень, оплетенный клубком ледяных драконов, огней и змей, обещающих сомнительные развлечения. Я не замечаю черепов и молний, которые могли бы меня от трона отвадить. Отдаю топор и подхожу, чтобы обмести трон от ледяной каши. Но та превращается в клубы переливчатого тумана и впитывается в палубу сквозь отверстие гретинга. «Ладно», — говорю я, — «сейчас я на него сяду. Не знаю, что случится, но что бы вы ни увидели, не предпринимайте ничего. И лучше не прикасайтесь ко мне, особенно если пойдут дым или искры. Если со мной будет совсем плохо, попытайтесь сбросить меня чем-то деревянным, древком, веслом. Но ни в коем случае не притрагивайтесь ко мне железом. Если с древком начнет происходить что-то странное, сразу же его бросайте». Они напряженно смотрят на меня. Сильфана окаменела с куском сыра во рту.
«Погоди», — говорит мрачно Грюнальди. «Схожу, поищу весло».
«Сделаем проще», — заявляет Сильфана и обвязывает меня вокруг пояса веревкой. А потом, воспользовавшись тем, что оказывается так близко, поднимает голову и смотрит, долго и глубоко, мне в глаза.
«Если будет плохо, мы дернем за веревку», — добавляет она и старательно проверяет узел, который оказывается странно низко.
«Увы, я как раз собираюсь сесть на проклятое сиденье, и на шуточки меня как-то не тянет».
«Ты здесь, Цифраль?» — шепчу я.
«Готовься». Фея появляется сбоку, как бабочка, но выглядит еще более напряженной, чем я.